Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня поговорим с вами о совести. У нас есть такой друг и спутник, который мучит нас, с которым мы боремся, которому закрываем рот. Так сказать, сиди, молчи и так далее. Это совесть, которая у нас, но не от нас. Мы о ней говорили не раз, еще будем не раз говорить. Совесть – это термин, который напрочь отсутствует в Священном Писании Ветхого Завета. Нет такого термина в Старозаветном Писании. Он появляется у апостолов. Во-первых, у апостола Иоанна Богослова, который описывает эпизод с грешницей, где надо было бить ее камнями, как бы, значит, спросили у Христа, что с ней делать. Господь сказал, что кто без греха, первый брось в нее камень. И они, обличаемые совестью, стали уходить один за другим, начиная со старших до младших. Это одно из первых появлений слова «совесть» в новозаветной литературе. То есть так оно входит в Библию. А в Старом Завете не было такого. В Старом Завете функцию совести выполняло понятие «страх Божий». Кто боится Бога и кто думает о Боге, помнит о Боге, вот это есть, собственно, функции страха Божия, это есть функции совести в старозаветном понимании. Но страх Божий – это для тех, кто знает Бога. А люди некоторые Бога не знали, однако же творили Богу угодное. Совести. Вот он к римлянам пишет, когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Итак, совесть есть некий внутренний закон, который читает человек, не имея закона. Нужно сказать, что совесть у всех народов разная. И максимальные требования совести, требования патриотизма, влияние, кровосмешение и прочих других вещей, они не сразу даны человеку в готовом виде. Возвышаться, падать. Поэтому у разных народов оно разное. Есть дикари, у которых совесть, так сказать, понятие добра и зла очень примитивно. Например, если ты украл корову, это хорошо, если тебя украли корову, это плохо. Вот есть и такая совесть. Но здесь речь идет о совести уже, так сказать, очищенной и о голосе совести, который окреп. Такая была ситуация в мире языческом, который жил в ожидании пришествия Христа, сам не зная, чего он ждет. Вот Павел, обращая свою проповедь к язычникам, будучи апостолом язычников, об этом говорит очень часто. Вот в послании к Тимофею, в первом, он пишет, что цель увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Надо повторить, потому что слова, каждая из них драгоценная. Слова, вынесенные из внутреннего опыта. Цель проповеди, цель увещания. Священник учит людей. Зачем он учит людей? Или катехизатор учит людей, или некто вождь, или начальник народа пытается образовывать своих людей и воспитывать их. Зачем это делать? С какой целью? С целью того, чтобы у людей была любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. От чего, отступив, некоторые уклонились в пустословие. Совесть по этимологии, она, кстати, и в английском языке, и в греческом. Я так понимаю, что греческое, латинское, английское – это примерно слова, образованные по одному и тому же типу словообразования. Это вот именно совесть, там conscience, значит, такое сознание, такое в греческом это сознание именно. Это то, что с тобой рядом, со, там, сотрудник, соратник, соработник, то есть кто-то, кто рядом, но не ты, а кто-то второй, другой, который рядом, и который что-то знает, то есть совесть, это знание, некое внутреннее знание о нравственной жизни. Совесть не знает законов Архимеда, совесть не знает законов Ньютона, совесть не знает законов тяготения, она вообще не знает никаких законов. Она знает, что хорошо, что плохо. Она реагирует на вещи нравственного порядка. А нравственность, братья и сестры, в современном мире приобрела специфическую ценность. Дело в том, что в современном мире нам кажется, что командует миром техника, а не этика. Техника далеко обогнала этику. Человек, еще не зная ничего в области того, что хорошо, что плохо, уже обладает, например, там, мобильным телефоном, компьютерной связью, теплой водой из крана, там, стиральной машиной. Он окружен техникой, облегчающей его жизнь. Но у него нет никакой этики. И когда техника обгоняет этику, это катастрофа, это конец света. Это развращение и погибель. Нужно трудиться много, чтобы оценить вкус хлеба, чтобы попотеть перед тем, как поесть. Поболеть ему нужно, кстати, чтобы оценить вкус вот, здоровья, свежего воздуха и нормальной жизни. А если техника обогнала этику, то это, повторяю, конец. Поэтому совесть сегодня, этот закон, написанный в сердцах, совесть, которая действует при помощи мыслей, то осуждающих, то оправдывающих друг друга, приобретает сегодня в нашу техническую бессовестную эпоху особенную ценность и особый вес. Тот же апостол Павел пишет в том же послании 1 Тимофею, что он преподает Тимофею, говорит, преподай тебе, сын мой, сообразно с бывшими пророчествами, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. В этих словах апостол Павел говорит нам о том, что мы должны вникать внутрь себя и прислушиваться к этому внутреннему глазу. Он говорит о том, что нужно иметь добрую веру и добрую совесть. Иметь нужно и то, и другое. Я верой спасаюсь. Павел добавляет еще и совесть туда. Если совесть наша обличает нас, то чем паче Бог, который больше нашего сердца и знает все. То есть, покуда у нас есть этот червячок, говорящий, здесь ты не прав, здесь ты поспешил, здесь ты обиделся. Говорит, Юпитер, сердишься, значит, ты не прав. Здесь ты сделал то-то, не так. То есть, вот этот червячок, этот тонкий компас, который реагирует очень так вот, трепетно реагирует на удаление от правильного направления, нужен человеку. Вера, оказывается, без совести не спасет человека. Он же, видите, как пишет, что чтобы надо иметь веру и добрую совесть, от которой, отказавшись, отвергнув которую, некоторые потерпели кораблекрушение в вере. То есть я надеюсь, что я спасусь верой. Я верю в Христа, спасусь этим. Если я совесть отвергну и позволю себе то, что совесть запрещает, тогда я рискую потерять кораблекрушение в вере. Тогда вера потеряет спасительность. Тогда она будет формальная и интеллектуальная, некая головная, такая некая убежденность в чем-то. Такая вера не спасает. Это будет похоже на знание таблицы умножения. Спасет ли кого-нибудь знание таблицы умножения? Никого ни в чем. И голое знание головы о том, что Христос – это Сын Божий, никого не спасет. Потому что нужна к вере добрая совесть. Это заставляет нас говорить о том, что не всегда верующий лучше неверующего. Потому что у верующего может быть вера, но он может попрать совесть. И тогда зачем вера его нужна? Она только раздражает. А неверующий иногда, не имея закона, по сердцу законное творит и будет сам себе закон. Вот мы и удивляемся часто. В коммунистические времена вера запрещалась и преследовалась, а было огромное количество прекрасных врачей, честных юристов, смелых милиционеров, не знаю там кого еще, и храбрых там горнопроходчиков, там и скалолазов, там и... Ну, кого хочешь, короче, бы. А сейчас куда ни ткнись, варьё одно. Что такое? Вроде верующие все. А вот, оказывается, важно, понимаете, да, совесть без веры греет, хотя и несколько обижает, потому что хотелось бы, чтобы вера была. А вера без совести, с попранной совестью, раздражает, потому что, ну, что толку с нее, если вера есть, а совесть попрана. Так что, братья и сестры, вот в первом послании к Тимофею, в 5 стихе и в 19 дважды повторяются такие важные изречения о вере и совести. Вы даже сегодня, на ночь глядя,